Зеленый с Фидосом притащили в оружейку стол. Снова расставили столы для чистки оружия на центральной палубе. Вооружились ветошью и, открыв рты, начали ждать. Первым вызвали Фидоса, и он вернулся, гордо неся в руках АКМС и зажав под мышкой что-то в брезентовом чехле.
«Фидос, Саня!» — окружили его остальные разведчики. «Ну, что там тебе выдали, кроме автомата?»
«Гранатомет подствольный, ГП-25, и пояс к нему под гранаты». Гордо продемонстрировал старшина широкий матерчатый пояс с кармашками под выстрелы.
«Типа патронтажа под охотничьи патроны?» — начали рассматривать диковинку остальные.
Следующим в оружейку нырнул зеленый. На этот раз все без сюрпризов. АКМЛ. Автомат с ночным прицелом и деревянным прикладом. Зеленый ничуть не расстроился. Прошлый автомат АК-74Н калибра 5,45 мм казался ему несолидным по сравнению с нашими АКМСами 7,62. А мне достался РПКС калибра 7,62 со складывающимся в сторону деревянным прикладом.
Вот это да! Отличная машина!
Мне сказали, что под них даже есть магазины барабанного типа под 75 патронов. Но пока таких на складе нет и придется пользоваться простыми на 40 патронов. Подсумок, конечно, на пояс не повесишь, как у автомата. Пулеметный носится через плечо на ремне. А это не очень удобно. Придется что-то придумывать и усовершенствовать. А самое главное, мне выдали пистолет ПБ, похожий на пистолет Макарова, но с круглым дулом. А к нему крепится еще глушитель. Широченная кожаная кобура с отсеком под глушитель, два магазина, шомпол и ремешок. На меня посматривали с плохо скрываемой завистью.
Даже Фидосову, заместителю командира группы, не дали, а у меня есть.
Впрочем, пистолет получили еще Рихтман в дополнение к снайперской винтовке СВД, киевлянин в дополнение к мощному ПК, Габой получил РПГ-7Д и автомат-коротыш АКСУ. Это был единственный автомат в группе калибра 5,45. Я с удовольствием чистил свой пулемет, в голове перебирая варианты крепления подсумка, на рюкзаке или на поясе. Теперь наверняка разбирать пулемет на бегу будет труднее. Хотя, чё я печалюсь, кому-то придется тяжеленный ПК таскать и РПГ. Не терпелось пострелять из своего бесшумного пистолета. Скорее бы уж завтрашние стрельбы. Интересно, а насколько он бесшумно бьет? Я в числе первых вычистил свое вооружение, сунул под нос Фидосу на проверку и начал прилаживать кобуру с пистолетом на пояс, вешать на шею РПК. Примерял несколько раз подряд. Прыгал, бегал по палубе, валялся, перекатывался. Со старым автоматом было удобнее, но ничего, привыкнем и к этому. Основная проблема теперь — как это транспортировать за спиной при покидании десантной лодки. А пистолет? Теперь ведь его нужно крепить где-нибудь на уровне плеча. Наше вооружение хоть и устойчиво ко всякого рода загрязнениям, но все-таки лучше лишний раз не мочить. Надо будет у кого-нибудь из старшаков поинтересоваться, как они поступают со своим вооружением при мокрых высадках. Так, а сегодня среда, и я должен после ужина прибыть в расположение роты минирования для занятия с Болевым. Вот у него и спрошу. Думаю, что в совете-то он не откажет. После сдачи оружия Поповский убыл домой. До ужина еще оставалось время. Вся группа сидела в кубрике и изучала по наставлениям материальную часть своего нового вооружения. Я был отправлен Фидосом на поиски матроса-линейщика. Где его искать, я совершенно не представлял. И поэтому поплелся к связистам, надеясь через Маслова как-нибудь узнать. Матрос, стоявший на вахте возле машин, звать для меня никого не собирался. И попросту хотел прогнать. Но узнав, к кому я пришел, все-таки покрутил ручку полевого аппарата и попросил, чтобы его соединили с главстаршиной Масловым. Николай Сергеевич, несмотря на то, что был очень занят, все-таки переговорил со мной по телефону и сказал, чтобы я шел к себе. Он сам пошлет линейщика к нам в баталерку. Вскоре матрос-очкарик появился в нашей баталерке с опухшим ото сна лицом и аппетитно позевывая.
«Показывайте, что у вас за наборник?» — с места в карьер начал он.
Мы с гордостью вытащили из тайника телефон-автомат.
«Ого, бандура! В городе, небось, сперли!»
— поинтересовался связист, роясь в своей сумке с инструментами.
«Да вроде того, он уже отключенный был», — начал нести чушь Саня Фидосов.
«Ща посмотрим, рабочий он или нет». Связист достал какие-то мотки проволоки со штекерами, начал их прикручивать к проводам, торчащим из аппарата, ткнул штекера в розетку, поднес трубку к уху, подул, покрутил диск.
«Алло, Серега! Алло, какая кислородная станция? Матрос, положи трубку! Положи трубку, ёптать!»
Он недоуменно почесал за ухом отверткой.
«Ерунда какая-то. Аппарат рабочий, только с диском непонятно что. Звоню на коммутатор, а попадаю на кислородку. Сейчас посмотрим, что там у него внутрях».
Линейщик буквально за одну минуту разобрал аппарат на детальки.
Вот что значит опыт. Фидос с Зеленым минут 40 вскрывали только монетоприемник. А этот даже не глядя тыкает отверткой в аппарат, и тот сам разваливается на составные части.
Понятно. Цифры на единичку на диске сместились. Кто-то по аппарату долбил, вот дисковые контакты скользящие съехали. Ща подкручу, и все будет зашибись.
Кстати, давайте я вам диск прямо на трубку присобачу. Вон, как у меня. Он показал нам гибрид трубки и наборного диска с проводами и маленькими крокодильчиками на концах. Я все остальные внутренности заберу, а то будете снова или монетки кидать, или спичками контакты замыкать. А когда у вас будет вызов проходить, трубка будет трещать немножко, но услышать можно. Мы дружно закивали головами. Все нас устраивало. Трубку с диском прятать намного легче, чем громоздкий телефон. Линейщик за 10 минут исправил диск, выкрутил его из коробки, достал паяльник, перепаял контакты, прикрутил диск маленькими шурупами к трубке, полюбовался на полученный гибрид и снова воткнул проводки в розетку. Снова набрал номер.
«Алло, Серега?»
«Ага, я. Как слышишь? Нормально?» «Ага, рабочая пара. Номер какой? Дай на меня вызов». В трубке затрещало. Линейщик удовлетворенно снял очки и протер их. «Итак, карасики, связь налажена. За работу с трубкой беру внутренностями аппарата. За подключение и номер, как и договаривались, червончик». Мятая десятка перекочевала из моего носового платка в карман линейщика. Тот хмыкнул, рассказал нам правила пользования и предупредил о соблюдении режима секретности. И о том, что в случае какой-либо проверки наш номер будут отключать. Если кто-нибудь из офицеров и мичманов обнаружит нашу трубку, то мы ни в коем случае не должны его выдавать. Иначе мы сами знаем, что будет. Теперь у нас был свой телефонный аппарат с номером 4145. Линейщик ушел, а мы радостно рассматривали чудо телефонии и не знали, куда и кому позвонить. Телефон есть, а звонить абсолютно некому. И спрашивается, зачем я, подвергая себя риску быть пойманным, тащил эту бандуру из города? Черт, а ведь девчонки наверняка-то не соврали, когда дали номер общежития своего техникума. Просто диск был испорчен, и телефон набирал совсем не те цифры. Жаль, что выкинул бумажку с номером. Хотя и в город можно дозвониться, только зная какую-то схему связи с позывными. А на последнем коммутаторе, как сказал связист, сидели тетки, которые с городом соединяли только офицеров. В конце концов решили, что надо будет каким-то образом достать справочник абонентов части. Или попросить матроса-писаря из канцелярии ротного вытащить нам его для копирования. От скуки и нестерпимого желания кому-нибудь все-таки позвонить, набрали телефон нашей роты. В трубке пошли длинные гудки.
«Первая рота! Вахтенный матрос Филиппов!» — рявкнула трубка.
Федос заулыбался и знаками показал на трубку. Потом призвал меня к молчанию, приложив палец к губам.
«Матрос, это мичман Жигай Плугин. Ну-ка метнись к баталеру первой группы и скажи, чтобы старшина второй статьи Федосов перед ужином позвонил мне 4145. Вопросы? Выполняй!»
«Есть!» — рявкнула трубка, и вахтенный отключился.
Через пару минут в дверь постучали. Федос спрятал трубку под стол, а я, сделав глупый вид, уставился в наставление по РПК.
«Федос, млядь, тебе рундук Тугоплугин звонил. Кантуй ему, звони по телефону 4145. Ёпть, что это за мичман такой? Фамилия дурная, не наш вроде. Кореш, наверное, твой, а?»
«Да не, это какой-то мичман с базы. С попом что-то мутит. Пойду позвоню, а то он такой зверюга». Начал нести околесицу Федос и, подмигнув мне, вышел. Трубка под столом нежно затрещала. Я нажал на маленькую кнопочку возле диска, все как учил линейщик.
«Алло, товарищ мичман!» — орал на другом конце провода Федос. «Вы меня слышите?» «Фули орешь, обезьяна! Слышу прекрасно!»
Постарался скопировать я слышанную у морпеховских мичманов манеру разговора.
«Товарищ мичман, настоящим докладываю, задача выполнена!»
«Ладно, я понял. Разрешаю заниматься по плану». Пробасил я в трубку и, нажав кнопку, отключился. Как удобно оказывается, когда телефонный аппарат представляет из себя всего лишь одну трубку с диском. Вот бы сделать как-нибудь так, чтобы еще и проводов не было. Таскай с собой трубку с диском. Ох, как же можно было бы перед теми девчонками из рыбтехникума выпендриться. Идешь такой с сумочкой через плечо.
Они спрашивают, а что это у тебя там?
А я такой небрежно, да так, телефон. И достаешь под восхищенными взглядами трубку. Крутишь диск.
«Алло, зеленый, подгребай ко мне, я на бульваре».
Пока я мечтал, в баталеру ввалился сияющий Саня.
«Ну чё глаза закатил? Пойдем строиться на ужин. Сечки порубаем, жрать охота, просто ужас».
После ужина ушел к минерам, оставив Федоса в баталерке с мечтами о звонке в его родной поселок Архипа Осиповка, где-то на далеком побережье Черного моря. Болев находился в спорткубрике и, валяясь на матах, пытался сделать брейкерский вертолет. Гулко хлопался пузом на маты, снова задирал к верхней переборке ноги и пытался ими вертеть. «О, приплыл!» — заметил он меня. «Давай, мля, без предисловий. Показывай, как вертушку делать. Не получается у меня ни хрена, сколько не пытаюсь».
«А удар тренировать?»
«Да подождет твой удар. Я на этой вертушке зациклился. Все никак да никак. Типа как ты в трубе. Ну-ка, показывай». Я хлопнулся на пол, перешел с живота на плечо, взмахнул, сделал несколько оборотов на самой широкой амплитуде, со всей силы оттолкнулся руками и встал на ноги. «Умля, ну-ка по разделениям, как ты с живота-то начал?» Я начал разъяснять по разделениям из самых азов. Болев был в хорошей физической форме и координацию имел неплохую. С третьего раза у него стало постепенно получаться. Через 20 минут он уже вовсю вертелся и на матах, и на полу.
«Ничего сложного, оказывается», — поднялся он прыжком с пола. «Теперь давай свой удар показывай. Только на груши, а то у меня 2 дня нога болела. Синячище капец».